Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Здравствуйте, друзья! Радио SBS на русском языке в прямом эфире. Меня зовут Ирина Бурмистрова, и в ближайший час я буду с вами из студии в Мельбурне, а из Сиднея с нами Ирина Виноградова. Мы выражаем свое признание представителям аборигенных народов Австралии, традиционным хранителям земли, неба и водоемов нашей страны, а также их старейшинам в прошлом и настоящем. Наше глубокое почтение старейшей в мире продолжающейся культуре. Понедельник, 16 февраля, на часах полдень. Вот что ждет нас в этой программе. Сегодня исполняется 2 года со смерти Алексея Навального. Поговорим о результатах анализа европейских лабораторий, которые независимо друг от друга пришли к выводу, что Навальный был отравлен ядом. А также узнаем о реакции на эти результаты в русскоязычной общине Австралии.
Подробности, которые действительно многих людей вот шокировали, перевели в ступор. Я вот просто вижу по реакции, что... Люди очень сильно переживают именно из-за того, что чувствуют, как Алексею было больно и тяжело в последние минуты его жизни, чего он, конечно, не заслужил.
Приятиях, приуроченных к годовщине смерти Алексея Навального, а также послушаем комментарий Васи Обломова, музыканта и певца, который скоро приезжает со своими концертами в Австралию, который был знаком с Алексеем и поделился своим опытом переживания этой утраты.
И я смотрел, помню, вот, в пространство и не мог поверить вообще, что мы, значит, больше не увидимся. Мы больше не поговорим. Все, это, на этом конец.
Также нас ждет экономический обзор с доктором Геннадием Казакевичем из университета имени Моныша. Поговорим о том, что происходит в китайской экономике и почему это важно для Австралии.
Сотни продавцов на крупнейшем вещевом рынке Шанхая очень заняты. Но они ничего не продают, они оформляют возвраты.
Ну а прямо сейчас новости с Ириной Виноградовой.
Федеральная оппозиция заявляет, что новый подход к миграционной политике поможет преодолеть раскол в обществе. Россия берет под контроль новые территории в Украине всего за несколько дней до очередного раунда мирных переговоров. Лыжник Мэтт Грэм завоевал бронзу, принеся Австралии 5-ю медаль на играх в Милане-Кортине. Сегодня 16 февраля, понедельник. С вами Ирина Виноградова. Федеральная либеральная партия представляет реформу иммиграционной политики как способ преодолеть раскол, который, по ее мнению, возник при нынешнем правительстве. Новый лидер либералов Ангус Тейлор в первые дни на этом посту сделал особый акцент на вопросах иммиграции. Он заявил, что намерен сократить число прибывающих мигрантов и одновременно повысить требования к тем, кому будет разрешен въезд в страну. Федеральный казначей Джим Чалмерс отверг призыв нового лидера оппозиции Ангуса Тейлора к двухпартийному сотрудничеству по сокращению государственных расходов, назвав эту инициативу показным шагом. Тейлор направил письмо, о котором сообщает ABC. В нем предлагается создать межпартийную рабочую группу, которая занялась бы поиском путей экономии средств в преддверии подготовки федерального бюджета. Новый заместитель лидера либеральной партии заявил, что изменение политического курса и приоритетов не связано с попыткой противостоять влиянию партии One Nation. Согласно опросам, проведенным после федеральных выборов в мае прошлого года, первичный рейтинг One Nation вырос более чем втрое, в то время как поддержка коалиции снизилась. По данным опроса, опубликованного сегодня, 16 февраля, в изданиях Nine Newspapers, первичный рейтинг One Nation впервые сравнялся с показателями коалиции. Новый отчет о состоянии бизнеса в Австралии выявил растущий разрыв между крупными и малыми предприятиями. Согласно последнему исследованию Equifax Business Market Pulse, крупные компании значительно быстрее наращивают объемы заимствований. В последнем квартале прошлого года спрос на кредитование со стороны крупных предприятий вырос на 7,9%. В то же время среди малого бизнеса рост спроса составил лишь 0,7%. Правительство Нового Южного Уэльса расширяет меры поддержки фермеров, пострадавших от засухи, на фоне сохраняющегося дефицита осадков в ряде регионов страны. Власти объявили о создании программы льготных займов до 100 тысяч долларов для оперативной финансовой помощи, а также до 500 тысяч долларов для реализации проектов, направленных на устойчивое преодоление последствий засухи и повышение экологической устойчивости хозяйств. Полиция продолжает поиски пожилого мужчины, похищенного по ошибке в ходе неудавшегося криминального похищения. По данным следствия, 85-летний Крис Баксарян – вдовец, который последние 4 года жил один. Его семья, как подчеркивают правоохранительные органы, не связана с какой-либо преступной деятельностью. Мужчина был похищен ранним утром в пятницу, 13 февраля, из своего дома в пригороде Сиднея North Ride. Как сообщается, трое мужчин силой посадили его в автомобиль темного цвета. Полиция полагает, что впоследствии эта машина была обнаружена неподалеку, полностью сгоревшей. Новости войны в Украине. Всего за несколько дней до очередного раунда мирных переговоров Россия заявляет о захвате новых территорий в Украине. По данным Москвы, под ее контроль перешел населенный пункт Цветково на юго-востоке страны. Городок с населением около 1000 человек расположен в Запорожской области, примерно 75% которой, по имеющимся данным, находится под контролем российских сил. До недавнего времени линия фронта в этом регионе оставалась в целом стабильной. По сообщению русской службы BBC, российская Минобороны заявила, что 43 украинских беспилотника было перехвачено. Как сообщает ведомство, дроны были нейтрализованы над Брянской, Калужской, Тульской областями и Московским регионом. По сообщению губернатора Брянской области Александра Богомаза, более 170 украинских беспилотников были сбиты в воскресенье. Силы ПВО сбили еще 6 беспилотников, летевших на Москву, сообщил Сергей Собянин, передает РБК. Ранее в течение дня он сообщал о 12 сбитых дронах. В ночь на воскресенье в черноморском порту Тамань в результате атаки украинских дронов получили повреждения и терминалы. Загорелся резервуар с нефтепродуктами, ранено 2 человека, заявили власти Краснодарского края. Российские военные ночью атаковали инфраструктуру в Одессе. В одном из районов города взрывной волной было повреждено остекление в жилых домах и учебных заведениях, сообщали власти. В Запорожье, по данным властей, в результате ночной атаки российских беспилотников ранены 3 человека. Повреждены 4 дома в частном секторе. Госсекретарь США Марко Рубио стремится заверить европейских союзников Вашингтона в приверженности сотрудничеству. Второй президентский срок Дональда Трампа сопровождается напряженностью в отношениях между Соединенными Штатами и их традиционными европейскими партнерами. Однако Рубио заявил, что администрация Трампа намерена выстраивать взаимодействие с Европой на основе равноправного партнерства, укрепляющего обе стороны. Африканский союз призывает крупнейших мировых загрязнителей увеличить финансовую помощь странам Африки для преодоления последствий изменения климата. Председатель Африканского союза Махамуд Али Юсуф заявил, что африканские государства вынуждены справляться с последствиями климатического кризиса, несмотря на то, что они не несут основной ответственности за его возникновение. И к новостям спорта. Самые успешные в истории для Австралии зимние Олимпийские игры стали еще успешнее. Лыжник Мэтт Грэм завоевал бронзовую медаль в новой дисциплине – парном «Магуле». Теперь у Австралии 5 медалей на играх в Милане-Кортине. 3 золотые, 1 серебряная и 1 бронзовая. Для Грэма это вторая олимпийская медаль в карьере. Ранее он выиграл серебро на играх в Пхёнчхане в 2018 году. Это были все главные новости к этому часу. С вами была Ирина Виноградова.
Скоро в Австралии вы будете видеть меньше новостей в своих лентах в социальных сетях. Поэтому сейчас самое время загрузить бесплатное приложение SBS Audio. Получайте все новости, репортажи и истории в подкасте SBS на русском языке, чтобы оставаться в курсе важных событий в Австралии. Скачайте приложение SBS Audio бесплатно в App Store и Google Play.
Вы слушаете радио SBS на русском языке. С вами Ирина Бурмистрова из Мельбурна и Ирина Виноградова из Сиднея. Понедельник, 16 января. Сегодня исполняется 2 года со дня смерти лидера российской оппозиции Алексея Навального. В конце прошлой недели Великобритания и ряд европейских стран заявили, что Алексей Навальный был отравлен токсином лягушки. По их утверждению, российский оппозиционный политик погиб в результате воздействия смертельного яда, обнаруженного на коже южноамериканской ядовитой лягушки древолаза. Об этом говорится в совместных заявлениях 5 европейских государств. Ира, есть ли подробности?
Да, 5 европейских стран, включая Великобританию, Францию и Германию, заявили в субботу, что российский оппозиционный политик Алексей Навальный был убит с применением редкого токсина ядовитой лягушки древолаза. В совместном заявлении отмечается, что главным подозреваемым в его гибели они считают российское государство. Алексей Навальный, известный критик президента России Владимира Путина, скончался 16 февраля 2024 года в российской колонии, где отбывал 19-летний срок заключения. Великобритания, Швеция, Франция, Германия и Нидерланды уверены, что Алексей Навальный был отравлен смертельным токсином, говорится в совместном заявлении этих стран, распространенном на Мюнхенской конференции по безопасности. По заявлению европейских стран, в ходе лабораторных анализов образцов, взятых с тела Алексея Навального, был обнаружен токсин эпибатидин – вещество, содержащееся в коже южноамериканских ядовитых лягушек-древолазов. Россия заявляла, что Навальный умер естественной смертью. Однако, с учетом высокой токсичности эпибатидина и описанных симптомов, отравление является наиболее вероятной причиной его смерти, говорится в совместном заявлении. В документе также утверждается, что Навальный умер, находясь в заключении, и потому, по мнению авторов заявления, у России были средства, мотив и возможность применить этот яд. Ира.
Спасибо, Ира. Какая реакция последовала за этим совместным заявлением?
Новость прокомментировали чиновники нескольких европейских стран. Отдельно МИД Великобритании заявил, что только российское государство обладало средствами, мотивом и возможностью использовать этот смертоносный токсин, добавив: «Мы возлагаем ответственность за его смерть на Россию». Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в публикации в социальных сетях отметил мужество Навального перед лицом тирании и раскритиковал, по его выражению, смертоносные намерения Путина. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети X назвала отравление Навального трусливым поступком испуганного лидера. Россия давно действует как террористическое государство, опираясь на террористические методы. Это истинное лицо современной России, написала она. Цитата по русской службе BBC. Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что США не оспаривают выводы, к которым пришли европейские страны. Об этом он заявил на пресс-конференции в Братиславе во время своего визита в Словакию. «Мы, разумеется, знаем об этом заявлении. Это тревожное заявление. Нам известно о случае с господином Навальным, и, конечно же, у нас нет оснований сомневаться в этом», — сказал он. Его слова приводит Reuters. В МИД России выводы 5 европейских стран об отравлении Навального назвали «информационным вбросом», пишет «Медуза», цитируя представителя МИД России Марию Захарову. В посольстве России в Лондоне заявление 5 стран об отравлении Навального назвали «политическим балаганом», устроенным на полях Мюнхенской конференции по безопасности. В дип-учреждении заявили, что нет никаких оснований доверять подобным находкам западных экспертов. Об этом говорится в заявлении посольства в соцсетях. В свою очередь, вдова Алексея Навального, Юлия Навальная, заявила, что теперь научно доказано, что ее муж был убит. 2 года назад я вышла на эту сцену и сказала, что именно Владимир Путин убил моего мужа, заявила Навальная в кулуарах конференции в Германии. Я, конечно, была уверена, что это убийство, но тогда это были просто слова. Сегодня же эти слова стали научно подтвержденными фактами, добавила она. Ира.
Спасибо за такой подробный ответ. В заявлении говорится о том, что были проанализированы биологические материалы Навального. Получается, их удалось передать в лаборатории западных стран из колонии, где Алексей отбывал свой срок?
Да, в сентябре прошлого года Юлия Навальная сообщала, что биологические образцы были тайно вывезены за границу. Европейские страны сообщили, что передали материалы в Международный орган по контролю за химическим оружием, Организацию по запрещению химического оружия, ОЗХО, в связи с этими выводами. «Мы также выражаем обеспокоенность тем, что Россия не уничтожила все свое химическое оружие», — говорится в заявлении. Авторы документа обвиняют Москву в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия. Как пишет издание Insider, яд эпибатидин — это нейротоксин, который вызывает онемение всего тела, которое может быстро прогрессировать до полного паралича. Дозы становятся смертельными, если паралич вызывает остановку дыхания. «Медуза» пишет, что в 2013 году в российском химико-фармацевтическом журнале была опубликована научная статья о способе получения этого вещества и среди авторов которой сотрудники Государственно-научно-исследовательского института органической химии и технологии. Именно в этом институте, по данным СМИ, разрабатывали новичок. Ранее, в 2020 году, Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом советского периода «Новичок» во время предвыборной поездки в Сибири. Его экстренно доставили в Германию, где он проходил лечение в течение нескольких месяцев. А после возвращения в Россию в январе 2021 года он был арестован и впоследствии осужден по ряду обвинений, включая экстремизм. Находясь в заключении, он продолжал выступать против Владимира Путина и против вторжения России в Украину. Добавлю, что Москва подробно не разъяснила обстоятельства смерти Навального, заявляя лишь, что ему стало плохо, и он потерял сознание во время прогулки в колонии. Ира.
Спасибо, Ира. Вернемся к этой теме после короткой паузы. 16 февраля исполняется 2 года с тех пор, как скончался лидер российской оппозиции Алексей Навальный. В русскоязычной общине Австралии в эти дни проходят памятные мероприятия. Так, судя по постам в социальных сетях, в частности по посту Петра Кузьмина, представителя команды Навального в Австралии, в Перте в воскресенье открылась выставка фотографий Евгения Фельдмана «Это Навальный». В прошлом году, год назад, эта выставка прошла в галерее Goldstone в Мельбурне, и интервью с Евгением Фельдманом можно послушать на нашем сайте в подкастах. В Сиднее также в воскресенье состоялся субботник у памятника Рауля Валенбергу, в месте, где появился первый мемориал Навальному в городе. Ира, ты была вчера на мероприятии. Расскажи, пожалуйста, что там происходило.
В воскресенье, 15 февраля, в полдень, в Сиднее прошел субботник у памятника Раулю Валенбергу в саду Рауль Валенберг Гарден. Чуть менее 20 человек собрались рядом с мемориалом, несмотря на дождь, чтобы привести в порядок территорию и почтить память Алексея Навального накануне второй годовщины его смерти. Собравшиеся у мемориала были людьми из разных районов Сиднея, кто-то даже приехал из Central Coast. Это люди разного возраста и разных профессий, выходцы из самых разных городов России. Давайте послушаем, что рассказала SBS Russian организатор мероприятия Галина.
Когда 2 года назад пришла вот эта страшная новость о том, что Алексей был убит в колонии, мы стихийно собрались у российского консульства, но, как вы понимаете, нам там были не очень рады. И появилась идея у одного из участников нашей активной группы, что давайте пойдем к памятнику Раулю Валенбергу и оставим цветы здесь. Рауль Валенберг тоже был политическим заключенным, он погиб в советской тюрьме. И, кстати, вот на тот момент, когда этот памятник был поставлен, благодаря усилиям еврейского сообщества в Сиднее, вот здесь как раз-таки на этом памятнике сказано, что Рауль Валенберг находится в советской тюрьме. То есть на тот момент еще никто не знал, что с ним произошло. И, кстати, до сих пор его судьба неизвестна. То есть он погиб в российской тюрьме. Но на тот момент советской, да, в Советском Союзе все еще и происходило. И нас действительно приютили возле этого памятника. Не было никаких проблем, за исключением только активной группы, которая разрушала постоянно наш мемориал, который мы здесь создавали. Но я имею в виду от непосредственно тех людей, которые этот памятник поставили, которые его создали, не было вообще никаких нареканий и проблем, за что им огромное спасибо. И вот прошло 2 года, появилась идея, давайте мы сделаем субботник, уберем здесь все, уберем старые цветы, посадим новые, принесем новые свечи, портреты. Мне кажется, это правильно. Алексей говорил, что нельзя бездействовать, и мне кажется, это такое, наверное, одно из самых его важных завещаний, что мы можем вынести, что в любой ситуации не нужно унывать, нужно брать себя в руки и нужно что-то хорошее делать.
Ира, спасибо. Как выглядит сейчас памятник?
Памятник установлен, как и рассказала Галина, в честь шведского дипломата Рауля Валенберга, который во время Второй мировой войны спас десятки тысяч венгерских евреев, выдавая им защитные паспорта. После прихода советских войск он был арестован и исчез в советской тюрьме. Его судьба до сих пор остается символом трагедии человека, ставшего жертвой репрессивной системы. На памятнике, кстати, 2 таблички. Одна постарше, на ней год смерти указан как 1945, и более новая, на которой указан 1985 год. И указано, что это год смерти в советской тюрьме. Собравшиеся убрали мусор, расставили свечи, цветы и установили портрет Алексея Навального под небольшим дождем. Я спросила, как люди относятся к новости о заявлении ряда европейских стран о том, что Навальный был отравлен ядом у южноафриканской лягушки. Давайте послушаем, что сказали люди.
Я Гранта из Москвы, проживаю в Австралии с 2022 года. после вчерашнего, когда это вскрылось, ну, все сжимается внутри, представляешь, когда почитаешь про этот яд, как... Смотрите. Какой, в какой агонии просто он умирал. Не могу представить, что сейчас чувствует его семья. Что они просто проживают. Когда это вот коснулось каждого из нас, кто ну, кого зажег Алексей. Когда вот я узнал о его деятельности где-то вот в 2011 году, когда учился в университете. Меня, получается, по касательной задело его... Вот это первая акция, которая задела. Вот вы голосуете за любую партию, кроме партии жуликов и воров. Вот эти выборы были в Госдуму, когда я получил право, собственно, голосовать. Прошел, проголосовал и увидел потом результат. Ну и дальше старался заниматься каким-то активизмом. Ну, когда становился понятен просто масштаб того, что происходит в стране, до этого-то все казалось, ну, просто живешь, как живешь, и надо принимать норму, которая есть. Но Алексей показал, что это не так, что ну, не нужно опускать глаза, что не нужно просто принимать то, что тебе внутри кажется неправильным.
Зовут меня Антон Анатольевич. Страшно то, что это на многое не сможет повлиять, потому что Алешу-то не вернет все равно, борьбу это его не продолжит. Ну, возможно, когда-нибудь справедливость будет достигнута, и преступники понесут наказание достойное.
Меня зовут Мария. Как я восприняла, я честно плакала. Потом у меня надежда на то, что сейчас обратятся вот в эту организацию, которая по борьбе с химическим оружием, да. И то, что вот с помощью нее как-то повлиять, потому что это же уже все доказанный факт, что это уже мировое преступление. Потому что он использовал химическое оружие, которое запрещено во всем мире. То есть я надеюсь искренне, что вот благодаря этому как-то повлияет на него, что можно будет уже привлечь к ответственности. Я вчера увидела, что Юля как-то вышла из тени. Я думаю, что вот это все готовилось все эти года. И то, что она заявила, что теперь есть доказательства, и что она будет бороться. И вот меня, да, вот это вот прям вдохновило, и вера появилась.
Это, знаете, такие новости, когда ты шокирован, но уже не удивлен. Вот. О том, что Алексей был отравлен, по-моему, ни у кого не было никаких сомнений. Единственное, мы не знали, насколько страшно это все происходило, да, и мы понимаем, что он умер страшной, мучительной смертью, но вот эти дополнительные подробности, которые сегодня были опубликованы, ну, точнее, вчера, да, вечером, это... подробности, которые действительно многих людей вот шокировали, перевели в ступор. Я вот просто вижу по реакции, что люди очень сильно переживают именно из-за того, что чувствуют, как Алексею было больно и тяжело в последние минуты его жизни, чего он, конечно, не заслужил.
Я напомню, что это были цитаты представителей русскоязычной общины Австралии, которые собрались в воскресенье у памятника Раулю Валенбергу, чтобы провести уборку и почтить память оппозиционного политика Алексея Навального. С ними поговорила Ирина Виноградова. Спасибо, Ира. Несколько дней назад мы также поговорили с музыкантом и певцом Васей Обломовым, который скоро приезжает с концертами в Австралию. В интервью мы послушаем... Интервью с ним мы послушаем в одной из следующих программ, а сейчас послушаем фрагмент, в котором он говорит о своем знакомстве с Навальным. Мы с вами разговариваем буквально за несколько дней до второй годовщины смерти Алексея Навального. Российские власти называют это смертью, сторонники и семья Алексея называют это убийством. Вы в прошлом году выпустили очень трогательную песню, посвященную Алексею Навальному и его памяти. Чем для вас фигура Навального была и есть, остается?
Мне очень сложно судить, потому что мы были знакомы. И для меня это прежде всего человеческая трагедия и человеческая потеря. Потому что я помню, что в тот день, в который его убили, я помню прекрасно этот день, я выступал в городе Нью-Йорке, у меня был концерт, и билеты все были проданы на концерт. И я думал, что вот должен был быть успех, то есть ты должен, по идее, радоваться, потому что вот О чем мы все мечтаем, когда хотим заниматься музыкой? Мы мечтаем выступать там, где выступают любимые наши артисты юности, наши кумиры. Мы мечтаем выступать не в Магнитогорске, а в Нью-Йорке, в Лондоне, там, не знаю, в Париже. И вот я сижу вот в клубе, где смотрю на фотографии, там выступал Боб Дилан, Дэвид Боуи, Джонни Кэш. И вот я сегодня продал все билеты на концерт. Я сижу и думаю, а мне бы жутко грустно, потому что я вообще хотел отменить этот концерт, потому что я не знал вообще, как выступать в этот день. Это случилось, концерт случился в день убийства. Я там, ранее в этот же день ездил в посольство Российской Федерации возлагать цветы. Я к чему это вспомнил? Потому что я помню, я ехал и не мог поверить, что мы больше не увидимся. Ну вот просто люди, они обычно живут, они привыкают ко всему плохому. Мне вообще кажется, что это наша черта, из-за которой мы выживаем как вид. Мы адаптируемся к плохим ситуациям в жизни. Потому что там то, что ты чувствовал в 22-м, ты не чувствовал в 23-м. А в 24-м не так, как в 23-м. А в 25-м совсем не так, как в 24-м. И уж тем более нельзя сравнить с 22-м. Ты продолжаешь жить, да, идут плохие новости, и все портится, и убийство, и горе, и война. Ну, как-то жизнь идет, продолжается, ты держишь удар. А тут раз, такая ужасная новость, и ты не готов. И я смотрел, помню, в пространство и не мог поверить вообще, что мы, значит, больше не увидимся. Может, значит, мы больше не поговорим. Все, это на этом конец. То есть это, ну, все, точка. И ты не можешь это признать, не можешь это осознать. И для меня это, конечно, большая человеческая потеря. Мы были с ним, я не буду очень много распространяться на эту тему, но мы были с ним не то чтобы супер друзьями, но мы были знакомы, мы общались, мы какое-то количество раз встречались в жизни, виделись, вели переписку, которая была непостоянной, потому что мы занимались разными вещами. Он занимался своей политической, вот он занимался политической деятельностью, вот он хотел менять страну, хотел партию зарегистрировать, там, повставайте люди. Там, мы с ним спорили на тему того, что получится у него, не получится у него. Это был, в общем, неравнодушный человек, который, как мне кажется, очень хотел добра для своей страны. Искренне хотел, очень верил, верил в людей. Он всегда верил в людей. Он во всех этих разговорах, которых я имел возможность наблюдать, которые велись, вот эти вот разговоры про то, что этот русский народ, да у него ничего не получится, да он такой-сякой. Он всегда эти разговоры не любил, всегда пресекал, даже если они были убедительно звучали. Он говорил, нет, надо пробовать, надо начинать, потому что вот это вот нельзя так относиться, потому что вот люди, они все-таки все люди, у всех все может получиться, и все будет нормально. Он всегда в это во все верил. Я не знаю, для меня это большая, конечно, человеческая, прежде всего, утрата. Я даже не знаю, просто все эти советы на тему его возвращения или невозвращения, это не имеет смысла даже сейчас обсуждать, потому что история не знает заслагательного наклонения. Случилось то, что случилось. Чудовищно, что это случилось. Я посчитал, что единственное, что можно сделать с моей стороны, это вот песню памяти. По-человечески так будет правильно просто поступить из уважения к человеку, к его жизненному пути, его выборам и всему тому, что он действительно хотел сделать хорошего для страны. Я вообще, кстати, до сих пор не понимаю, почему многие журналисты, да все, наверное, никто не сделал фильм про Навального, который бы рассказал, в чем сущность его, то есть, что он делал, как он пытался участвовать в выборах. То есть вот это вот действие, какие-то непонятные вот эти куски пропаганды, которые про него рассказывают, что он там не то, то не это, подростков куда-то звал. У него очень понятный путь человека, который пытался все время, пытался в рамках того, что было допустимо внутри системы, как-то ее поменять. Участвовать в каких-то дебатах в клубах, когда это было никому не нужно. Потом эти дебаты проводить, какие-то марши. Значит, сколько раз он пытался учредить эту партию? Я даже потом сам искал, это очень много. Как они ему вставляли палки в колеса и фактически не дали зарегистрировать эту партию? Сколько он каких-то законов предлагал, каких-то программ писал? Это был очень большой путь, который, к сожалению, закончился в, как она называется, колонии Харп, там где-то за полярным кругом. Все это ужасная, чудовищная история и ужасная потеря.
А вы верите в прекрасную Россию будущего?
Нет, я не верю. Ну, во-первых, как только мы начинаем размышлять о вере, логика должна быть отключена, потому что верующие люди обычно они не подчиняются логике. Вера не подходит под какие-то логические объяснения. То есть, если ты с верующим начинаешь спор, исходя из того, что он во что-то верит, а ты пытаешься логически что-то доказать, у вас ничего не получится, он просто в это верит, и никакие логики не работают. Я вам скажу так, я думаю, что все, конечно, будет нормально. Прекрасная там она Россия будущего или нет, я не знаю, но я думаю, что все будет нормально рано или поздно. Единственный вопрос, который меня может волновать или многих может волновать, это сколько нам всем будет лет в тот самый момент. Потому что есть научно доказано, есть где-то теория, я забыл, как она называется, что жизнь неизбежно будет улучшаться. Хотим мы этого или нет, по разным факторам она как-то будет налаживаться, улучшаться. И как бы зло, оно, тьма, она не может быть бесконечной. И рано или поздно все как-то проходит и становится по-другому. Вопрос для исторического процесса – это может быть очень маленький промежуток времени. А для жизни простого человека это может быть очень много, а иногда даже непостижимо. Поэтому хотелось бы верить, что, там, я не знаю, период 2008 года в России будет не самым лучшим в 21 веке, что впереди мы еще застанем какой-то другой светлый период жизни, в общем-то, моей родины. Несмотря на то, что я уехал, я по-прежнему считаю, что это моя, в общем, родина. Верю ли я, что будет все нормально? Верю. Думаю я так. Но когда это случится, я не могу сказать. Хотелось бы, чтобы на нашем веку. Очень хотелось бы.
Первая часть нашей программы подошла к концу, и сейчас узнаем о том, что же нас ждет во второй части этой программы. А во второй части мы поговорим об экономике. Нас ждет новый выпуск постоянного экономического подкаста от доктора Геннадия Казакевича. Геннадий Казакевич в этот раз будет рассуждать о том, что происходит в экономике Китая и почему это важно для Австралии.
Продавцов на крупнейшем вещевом рынке Шанхая очень заняты, но они ничего не продают, они оформляют возвраты.
Ну а также поговорим о том, как ученые хотят использовать знания о чувствительных усиках на хоботе слона в робототехнике. Об этом по материалам SBS News. Оставайтесь с нами.
Убедитесь, что вы получаете полную картину, а не только то, что вам выдает лента социальных сетей. Найдите все новости и истории на русском языке на сайте SBS. Добавьте sbs.com.au/russian в закладке вашего веб-браузера уже сегодня.
Радио SBS на русском языке в прямом эфире. Меня зовут Ирина Бурмистрова, и я работаю для вас из студии в Мельбурне. Коротко о последних новостях. Мужчина, обвиняемый в участии в теракте на Бандае, предстал перед судом. 24-летний Навид Акрам предстал перед судом в Даунинг-центре в Сиднее по видеосвязи. Ему предъявлено 59 обвинений, включая убийства и террористические преступления. Заместитель главного магистрата Шарон Фройнд продлила действие судебных запретов, защищающих жертв и пострадавших от теракта, которые не решили публично раскрыть свою личность. Запрет позволяет пострадавшим самим решать, когда и как они будут рассказывать свою историю публично. Следующее судебное заседание назначено на 9 апреля. Ну а прямо сейчас экономический подкаст доктора из университета Монаша, экономиста Геннадия Казакевича. Слово Геннадию.
Здравствуйте. В эфире подкаст SBS Russian, у микрофона экономист Геннадий Казакевич. В этом подкасте я рассказываю о самых важных и интересных событиях в сфере экономики. Тревожные новости приходят из Китая. Сотни продавцов на крупнейшем вещевом рынке Шанхая очень заняты, но они ничего не продают, они оформляют возвраты. На оптовом рынке одежды Цыпулу оптовики отправляют партии свитеров, платьев и брюк в розничные магазины по всей стране. Магазины платят только за то, что продают, а остальное отправляют обратно. Во всей экономике Китая потребители тратят недостаточно, а производители выпускают слишком много. Из-за этого компании по всей цепочке поставок зарабатывают меньше. Многие чувствуют, что у них нет другого выбора, кроме как снижать цены, чтобы избавиться от запасов, которые съедают прибыль. Имея меньше свободных денег, предприятия ограничивают рост зарплат, приостанавливают наем и сокращают штат. Это означает, что у работников становится меньше средств на расходы, и порочный круг замыкается. Китай сумел удержать общий экономический рост на уровне 5% в прошлом году благодаря активному экспорту. Страна совершает необычайные скачки в передовых технологиях от искусственного интеллекта до робототехники. Способность производить все от редкоземельных металлов до коммерческих судов дает ей преимущество в торговле с Соединенными Штатами. Однако неустанное стремление к росту через производство также создало перекошенную экономику, большая часть которой застряла в дефляционной спирали. Что такое дефляционная спираль? Вы заметили, что цена на продукт, который вы хотите купить, упала. Вы воздерживаетесь от покупки, надеясь, что цена продолжит падать. Продукт не продается. Продавцу ничего не остается делать, как продолжить снижать цену. Дефляционная спираль – это когда процесс снижения цен охватывает большую часть экономики. Дефлятор волового внутреннего продукта Китая, широкий показатель цен, остается отрицательным с 2023 года, что является признаком недостаточного внутреннего спроса. Корпоративная отчетность показывает падение прибыли компаний в самых разных отраслях – сталелитейной, цементной, производстве автомобилей, робототехники, пищевой промышленности и косметики. Согласно индексу FastSet, охватывающему 5000 компаний, норма прибыли публичных компаний в Китае находится на самом низком уровне с 2009 года. Инвестиции в основной капитал, показатель расходов на жилье, заводы и дороги, в 2025 году снизился впервые за всю историю наблюдений. Существует риск, что Китай может застрять в длительном периоде застоя, подобном тому, что Япония пережила в 1990-х и начале 2000-х годов, когда дефляционное мышление усиливается и со временем его становится еще труднее изменить. Дефляция все чаще становится геополитической проблемой. Испытывая давление внутри страны, китайские производители экспортируют больше, достигнув рекордного положительного сальдо торгового баланса в 1,2 триллиона долларов в 2025 году. Правительства по всему миру жалуются на наплыв дешевых китайских товаров, которые могут нанести ущерб местной промышленности. Китайские политики сделали стимулирование внутреннего спроса своим главным приоритетом и пообещали бороться с инволюцией, то есть ценовыми войнами и чрезмерной конкуренцией. Но инволюция – это также цена, которую приходится платить за цель китайского лидера Си Цзиньпина по достижению промышленной самостоятельности и мирового лидерства в передовых технологиях, что во многом происходит за счет поддержки потребителей. В рекомендациях к следующему пятилетнему плану политики Китая нацелились на рост расходов домашних хозяйств, но снова приоритет был отдан технологиями, производству и промышленной независимости, что, вероятно, усилит модель перепроизводства. Промышленная гонка в Китае помогла обеспечить экономическое чудо страны. Когда Пекин ставит экономические цели, провинции и муниципалитеты соревнуются за успех. Местные власти вливают деньги в отрасли, создавая потоки компаний, борющихся за лидерство. Система устроена так, что у местных властей и финансовой системы больше стимулов для наращивания производства, чем для стимулирования потребительских расходов. Бизнес получает дешевые кредиты от китайских банков, а также инвестиции и налоговые льготы от местных правительств. Между тем, многие рядовые китайцы обходятся минимальной медицинской страховкой или крошечными пенсиями, которые иногда составляют всего около 30 долларов в месяц. Хотя правительство работало над укреплением системы социальной защиты, расходы Китая на такие программы все еще отстают от многих крупных экономик. В результате люди склонны копить на экстренный случай, а не тратить. Среднестатистическое китайское домашнее хозяйство откладывает около трети своего дохода в в то время как американцы экономят менее 5%. По данным Всемирного банка, расходы домашних хозяйств составили лишь 40% валового внутреннего продукта Китая в 2024 году. По сравнению со среднемировым показателем – около 55%, и американским показателем – около 68%. Многолетний спад на рынке недвижимости – еще один пример избыточных мощностей в Китае. В автомобильном секторе Китая более 100 производителей электромобилей ведут борьбу за выживание. Местные власти начали активно инвестировать в эту отрасль около 10 лет назад, после того, как Пекин определил электромобили как стратегический сектор. Теперь они хотят поддерживать производство, чтобы избежать увольнений и сохранить налоговое поступление, вместо того, чтобы позволить компаниям обанкротиться. Цены на электромобили в Китае падают уже около 3 лет. Согласно опросу Китайской ассоциации автомобильных дилеров, только 30% дилеров были прибыльными в первой половине 2025 года, и почти 3/4 продавали как минимум часть автомобилей ниже себестоимости. Сектор гуманоидной робототехники – одна из новых приоритетных отраслей Пекина. Возможно, уже повторяет сценарий избыточных инвестиций и чрезмерной конкуренции. Высшее агентство экономического планирования Китая в прошлом году предупредило о риске возникновения пузыря, учитывая, что в отрасли работает более 150 компаний. Главной инициативой Китая по переориентации экономики на потребление стала программа, запущенная в 2024 году, когда покупателям платят за сдачу старых автомобилей или бытовой техники в обмен на новые. Хотя субсидии на потребительские товары помогли временно поднять продажи, эффект сошел на нет, так как многие покупатели уже воспользовались льготами. Рост розничных продаж недавно упал до самого низкого уровня за несколько лет. Тем временем государственная компания, направленная на преодоление дефляции и перепроизводства, в основном носит постепенный характер. Различные госорганы и отраслевые ассоциации выпустили рекомендации, призывающие прекратить ценообразование ниже себестоимости и ужесточить правила для сдерживания избыточных мощностей. Но это лечит симптомы, но не саму болезнь. Неустанное стимулирование инвестиций в конечном итоге создает дефляционную ловушку. Какое все это имеет отношение к Австралии? Китай – крупнейший импортер австралийских минеральных и топливных ресурсов. Экономический спад в Китае неминуемо приведет к падению австралийского экспорта в эту страну. Импорт из Китая может подешеветь. Тогда австралийские экспортеры проиграют, а импортеры выиграют. Но глубокий кризис в китайской экономике – безусловно, отрицательно скажется на нашей экономике.
Вы слушаете радио SBS, с вами Ирина Бурмистрова. Хотя кошачьи усы, как известно, помогают им сохранять равновесие и ориентироваться в окружающей среде, ученые обнаружили, что у слонов тоже есть суперусы. Около 1000 усов покрывают их хоботы, обеспечивая им чувство осязания, компенсирующее толстую кожу и плохое зрение. В настоящее время исследователи в Германии работают над тем, чтобы перенести чувствительное осязание слонов в робототехнику. Подробности по материалам SBS News. Доктор Михаэль Брехт находится в берлинском зоопарке, наблюдая за группой слонов, которые используют свои хоботы, чтобы подбирать мелкие гранулы пищи. Он нейробиолог из Берлинского университета имени Гумбольдта и изучает ловкость этих гигантских животных.
They are incredibly powerful animals.
Это невероятно сильные животные, но с другой стороны, для них очень важна и тонкая манипуляция. Они способны на очень деликатные действия. Мы только что это видели, когда они подбирали мелкие гранулы. Для такого огромного животного эффективно обращаться с такими мелкими предметами совсем непросто. Доктор Брехт работает с исследованиями Института интеллектуальных систем имени Макса Планка над восполнением пробелов в знаниях о том, как слон воспринимает окружающую среду.
Они опубликовали новое исследование, проведенное отделом тактильного интеллекта института, которое показывает, что у слонов сложное чувство осязания, компенсирующее их толстую кожу и плохое зрение. Хоботы слонов покрыты примерно 1000 усов, которые постепенно сужаются к мягким кончикам и позволяют им точно ощущать предметы и распознавать места контакта. Доктор Эндрю Шульц из Института Макса Планка говорит, что в исследовании рассматривается, как эти знания могут быть использованы при создании робототехники.
How can an elephant, you know, completely, like, you know, eat a Christmas tree in two bites?
Как слон может съесть рождественскую елку за два укуса, а потом поднять что-то такое нежное, как кукурузный чипс? Это одна из вещей, которая действительно начала завораживать многих робототехников. Во многих созданных человеком вещах есть такие компромиссы. Если у вас есть что-то очень-очень жесткое, оно может быть очень-очень прочным, но не хрупким. А если у вас есть что-то очень-очень мягкое, оно может быть очень хрупким, но не очень прочным. Исследователи обнаружили, что слоновьи усы похожи на кошачьи, которые отличаются от жестких чувствительных волосков крыс и мышей. У слоновьих усов жесткое основание, которое постепенно переходит в мягкий эластичный кончик, что позволяет им легко скользить мимо предметов, не ломая усы. Они также могут добывать и съедать сотни килограммов пищи каждый день, не повреждая эти драгоценные волоски, которые не отрастают снова, если их однажды сломать. Биология нашла способ делать и то, и другое одновременно. И если мы посмотрим на что-то вроде слоновьего хобота, то увидим, насколько он сложен. Исследователи разработали напечатанную на 3D-принтере волшебную палочку усов, чтобы на собственном опыте почувствовать, что чувствует слон через свой хобот. Доктор Шульц говорит, что они надеются, что их открытия откроют путь к разработке датчиков, которые смогут предоставлять роботам более точную информацию. Поэтому я думаю, что многие приложения в робототехнике направлены на то, как мы можем объединить некоторые преимущества мягкого взаимодействия. Например, мягкое прикосновение к объекту в сочетании с жестким основанием, которое будет сохранять большую часть важной информации и вибрации от этого взаимодействия. И я думаю, что это имеет действительно широкий спектр применений в робототехнике. Он говорит, что изучение слоновьих усов под микроскопом предоставило бесценную информацию для будущих исследований. Многое из того, о чем мы сегодня говорили, действительно было связано с использованием нашего чувства осязания как способа познания. И я думаю, что это делается нечасто, и я надеюсь, что эта работа и некоторые другие работы, вытекающие из нее, помогут нам исследовать различные структуры, используя чувство осязания. Доктор Брехт говорит, что чем больше он открывает, тем больше восхищается изощренностью и чувствительностью осязания слона. Я считаю, что робототехника может многому научиться у таких мощных хватательных органов. Хобот — это не просто какой-то хватательный орган. Это поистине одно из лучших творений природы. Историю подготовила Анжелика Вайт для SBS News. На русский язык перевела и озвучила Ирина Бурмистрова для SBS Russian. SBS World Watch объявляет о возвращении новостей на русском языке на телевидении на SBS On Demand. Программа доступна на SBS On Demand каждое утро. Информационно-аналитическая видеопрограмма DV Новости предоставляет новости с акцентом на Россию, Украину и Европу из студии Deutsche Welle в Берлине на русском языке без субтитров. Ну а из студии SBS в Мельбурне возвращаемся к теме экономики, торговли и магазинов, которую так замечательно начал в этой программе Геннадий Казакевич. Обвинение в том, что Kohl's обманывала покупателей, предлагая иллюзорные скидки на 245 товаров, будут проверены на этой неделе в федеральном суде. Австралийская комиссия по конкуренции и защите прав потребителей ACCC утверждает, что компания Kohl's Down Down вводила покупателей в заблуждение относительно цен на 245 товаров в период с февраля 2022 года по май 2023 года. Коулс, которой грозят значительные штрафы в случае проигрыша дела, категорически отрицает эти обвинения. Комиссия начала это дело в сентябре 2024 года, одновременно с отдельным разбирательством против Woolworths, утверждая, что обе компании нарушили закон о защите прав потребителей, вводя покупателей в заблуждение относительно сотен популярных товаров в рамках своих компаний Down-Down и Price Dropped. Орган по надзору утверждает, что оба гиганта супермаркетов повысили цены на сотни товаров, а затем снизили их до цен ниже завышенных, но все еще выше обычных, действовавших до повышения цен. Объявляя о подаче иска, Австралийская комиссия по конкуренции и защите прав потребителей заявила, что Woolworths и Coles продали десятки миллионов товаров со скидками, якобы вводящими в заблуждение, и получили значительную прибыль от этих продаж. Председатель комиссии Джина Касс-Готлиб заявила в сентябре 2024 года, что скидки были не только иллюзорными, но и заранее спланированными. В заявлении, опубликованном в то время, Coles сказали, что первоначальное повышение цен произошло из-за того, что Coles получала большое количество повышений себестоимости от своих поставщиков, а также из-за роста собственных затрат Coles, что привело к увеличению розничной цены многих товаров. Woolworths также отвергла эти обвинения, и представитель компании заявил тогда, что есть предположение, что Woolworths инициировала временные скачки цен, и это не соответствует действительности. Среди прочих требований комиссия добивается признания Coles виновной в неправомерных действиях и наложения финансовых санкций. Хотя точная сумма штрафа, который может быть наложен на Coles, остается неясной, штрафы, ранее наложенные на корпорации, увлеченные во введении клиентов в заблуждение, могут быть значительными. Например, в сентябре 2025 года федеральный суд обязал Optus выплатить штраф в размере 100 миллионов долларов после того, как Австралийская комиссия по конкуренции и защите прав потребителей возбудила дело по поводу методов продаж, направленных на сотню уязвимых клиентов, включая представителей коренных народов. Годом ранее Qantas была оштрафована на 100 миллионов долларов за продажу билетов на рейсы, которые она уже решила отменить. Группа Coles сообщила о чистой прибыли после уплаты налогов в размере более 1 миллиарда долларов за финансовый год 2024-2025. Это означает, что штраф, аналогичный тому, который был наложен на Qantas или Optus, отнимет примерно 10% от годовой прибыли компании. Вот такие вот новости. Ну что ж, у меня на этом для вас все. Для вас сегодня работали Ирина Бурмистрова и Ирина Виноградова. В следующий раз наша программа выйдет в прямой эфир в четверг в 12 часов дня. Хорошей вам недели. На прощание песня группы «Пятница», которая тоже скоро приезжает с концертами в Австралию.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.